Сколько требуется питательных веществ организмом? А ведь если хорошенько не поешь, то и при небольшом морозце замерзнуть недолго. Мы пока все как-то приглядываемся к животным снаружи, не обращая внимания на их состояние. Действительно, устойчивость голодного животного по отношению к неблагоприятным условиям среды гораздо ниже, чем у сытого. Пища для животных – такой же внешний фактор, как температура или влажность воздуха. Но она относится к живым, биотическим факторам и заслуживает самого пристального внимания. Трудно сказать, подметил ли кто-нибудь из биологов одно из противоречий библейской легенды о сотворении мира, которое носит экологический характер. Продовольственную проблему Господь Бог решил на шестой день своих трудов по сотворению Земли. Он выделил два питания – людям и животным. Только растительную пищу, всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный. Под запрет попали почему-то только яблоки. Из-за них, как известно, и свершилось грехопадение, и человек был изгнан из рая. Разгневанный Творец предсказал потомкам ослушников всяческие несчастья, в том числе и продолжение скудной вегетарианской диеты. Уже за пределами рая у Адама и Евы появились сыновья. Каин стал земледельцем, Авель – пастырем овец. Первый пахарь расправился с первым скотоводом, но факт остается фактом. Вопреки первоначальному проекту Творца, уже тогда люди были не очень против полакомиться баранины. Думается, что и клыки тигров, львов, волков и других хищников, созданных Богом в вегетарианский период, были не очень приспособлены для поедания плодов древесных. Наверняка они потихонечку потаскивали овец Авеля. На заре возникновения на нашей планете жизни трудновато было прокормиться зеленой травкой, потому что ее не было. Впрочем, если бы имелось, ее некому было бы есть. Травоядные животные тоже отсутствовали. Но это уже экскурс в область палеонтологии и эволюционного учения. Наша же тема скромнее – питание. И освещать ее придется без помощи священного писания. Миллионы лет Землю населяли одни автотрофные, самопитающиеся организмы, которые, если имелся источник энергии, формировали свою массу из воды, углекислоты и неорганических солей. В наше время эту группу организмов представляют все зеленые растения, пурпурные и хемосинтезирующие бактерии. Гетеротрофы, не способные синтезировать питательные вещества из неорганических соединений, появились значительно позже. Они питаются либо автотрофами и другими гетеротрофами, либо разлагающимися остатками организмов. Это животные, грибы и большинство бактерий. Экология интересуется питанием давно и пристально. Дело в том, что оно не только средство поддержания жизнедеятельности всех организмов, без которого невозможно их существование и воспроизводство. Огромна биосферная роль питания. Фотосинтез, осуществляемый в растениях, дает начало органическому веществу планеты. Животные и бактерии, потребляя различные организмы и продукты их распада, поддерживают биогенный круговорот веществ в природе. Без него также не было бы жизни. Но из более узких позиций роль питания колоссальна. От потребностей организмов в тех или иных кормах и их наличия зависит размещение растений и животных по поверхности Земли, выбор ими подходящих местообитаний и численность взаимоотношений с другими организмами. У животных имеется множество различных приспособлений к тем или иным типам поиска и потребления корма. Вспомним хотя бы хоботок шмеля или клюв елового клеста. Питание оказывает большое и постоянное влияние на поведение животных. В этом отношении известное изречение «любовь и голод правят миром» вовсе не лишено оснований. Определить потребность растений в питательных веществах относительно просто. Они, за исключением свободноплавающих микроскопических растений, фитопланктона неподвижны, удобны для опытов, четко отзываются на внесение в почву различных добавок. Кому не памятна картинка из школьного учебника? Рядом в банках два растения одного и того же вида. Одно вдоволь обеспечено всем необходимым, второе же искусственно лишено калия, или марганца, или фосфора. Результат налицо. Первое процветает, а второе угнетено и недоразвито. Конечно, мы еще не скоро познаем все потребности растений. Особенно ясно это показали опыты с внесением в почву микроэлементов, например, кобальта. Растения отзываются на них очень сильно, хотя вносятся они в ничтожных количествах. Имеет значение состав почв, соотношение основных питательных веществ в них, абиотические факторы и многое другое. Экологам и физиологам растений есть еще над чем потрудиться. О простоте здесь сказано для того, чтобы подчеркнуть большие трудности, возникающие при изучении питания животных. Начинают обычно с первого вопроса – что животное ест? Следующий вопрос – сколько корма ему требуется? Затем происходит бесконечная детализация, выяснение потребностей вида в минеральных веществах и витаминах, влияние пола и возраста животных на его кормовые потребности и так далее и тому подобное. Джеральд Даррелл, популярность которого делает ненужным его представлять читателю, немало мучился с животными, пойманными им, пока ему удавалось, да и то не всегда, решить, чем и как их кормить. «Надо не только хорошо знать, чем питается данный вид», – пишет он в книге «Зоопарк в моем багаже», «но если нельзя достать естественного корма, суметь подобрать заменители и приучать к ним вашего подопечного. При этом еще нужно угождать вкусам каждого в отдельности, а они чрезвычайно разнообразны. Помню грызуна, который упорно отвергал обычную для грызунов пищу – фрукты, хлеб, овощи. И 3 дня подряд ел только спагетти. У меня было также 5 обезьян одного вида и возраста с самыми неожиданными идиосинкразиями. 2 безумно любили крутые яйца, 3 остальные боялись незнакомых белых предметов и отказывались к ним прикоснуться. Даже визжали от страха, если им клали в клетку страшное крутое яйцо. Все 5 обезьянок обожали апельсины, но если 4 из них, осторожно очистив, выбрасывали кожуру, то 5-я выбрасывала апельсин, а кожуру поедала. Особенно много хлопот Дарреллу доставляло выкармливание детенышей, у которых, как известно, чрезвычайно нежные желудки. В книге «Перегруженный ковчег» он рассказал о неудаче, постигшей его с выкармливанием малышей крохотной антилопы Дукера. Они отказывались пить молоко – горячее, теплое, холодное, сладкое, кислое, горькое – слабели и гибли. Эколог, начинающий изучение питания какого-либо животного в естественных условиях, прежде всего интересуется перечнем его кормов. При этом обнаруживаются любопытные крайности. У некоторых животных этот перечень очень краток. Например, симпатичнейший сумчатый медведь-коала, обитающий в Австралии, во взрослом состоянии питается лишь свежими молодыми побегами эвкалиптов. И не всех, а только определенных видов. Никаких других кормов он и знать не желает. Сомнительно, чтобы самому Дарреллу удалось найти для эвкалипта подходящий заменитель. Нет в данной местности этого дерева, нет и коалы. Число кормов других видов животных, напротив, очень внушительно. Так, у коршунов их около 100, у лугового мотылька – 160, речного бобра – почти 400, обыкновенной полевки и того больше – свыше 500. Виды, питающиеся немногими кормами, относятся к стенофагам – стено. Узкий фаг-пожиратель. Виды с разнообразным рационом к еврифагам. Еврей всякий и каждый. Кстати, эти эпитеты очень употребительны в экологии. В предыдущем разделе мы говорили о температуре. Так вот, стенотермный вид, живущий при незначительных амплитудах температуры среды, евритермный, выдерживающий значительные колебания температуры. Несомненно, особенно сложно изучать питание животных еврифатов. В этом случае легко можно впасть в заблуждение. Лось поедает около 300 видов растений. Значит, он всегда обеспечен кормами? Или ему всегда необходимы все эти растения? Ничего подобного. Во-первых, 300 – это растения, которые когда-либо и где-либо поедали с животными. И в северной тайге, и в лесостепи, на болотистой равнине, и в предгорьях, и так далее. В данной местности число кормов лося всегда гораздо меньше, да столько ему и не нужно. Во-вторых, и это главное – для зверя 100 растений совершенно неравноценны. От одного он на ходу отщипнет только листок или побег, тоже кормовое. Без другого же он не может жить. Значит, надо выявлять предпочитаемые основные корма. У лося, раз уж мы упомянули о нем, летом приволье, как у крыловской стрекозы. Везде и стол, и дом. Питается он преимущественно травами, биомассы которых достаточно для любого лосиного поголовья. Правда, имеются у этого зверя самые лакомые травы, ради которых он иногда готов даже рисковать. Несколько лет назад мне пришлось ехать из Липецка по шоссе в сторону Ельца. Вдруг автомашина остановилась, впереди образовалась пробка. Пошли выяснить, в чем дело. Виновником затора оказался 3-4-летний лось-самец. Он стоял в глубокой придорожной канаве и с удовольствием уплетал корневище произраставшего в ней тростника. На остановившиеся автомашины и сбежавшихся со всех сторон людей зверь не обращал ни малейшего внимания. Уж очень сладким был корм. Если самые нужные травы отсутствуют, лось, быть может, и с неохотой, но насытится другими. А вот зимой, особенно во время глубокоснежья, его благополучие основывается всего на нескольких видах корма – ивах, молодых осинах и сосенках. Когда кормовые ресурсы этих растений исчерпаны или недоступны из-за глубоких снегов, лоси бедствуют и даже гибнут от голода. Плохим утешением служит им в этот момент перечень из 300 кормовых растений, составленных экологами. Ученые должны знать общую потребность того или иного животного в конкретных кормах, в минеральных веществах или иных компонентах. Например, куриным птицам необходимы небольшие твердые камешки, которые они заглатывают с осени, и без них нормальное пищеварение нарушается. Следует выяснить особенности питания животных различного пола и возраста, сезонные особенности рациона, отличия в питании животных из различных мест обитания и природных зон, и еще многое-многое другое. Но имеется заветная цель, которой в содружестве с учеными других специальностей стремится эколог, изучающий питание животных – определить общую потребность данного вида в энергии корма. А так как вес животного одного и того же вида различен, усредняют показатель, деля общую потребность на средний вес животных. Конечный итог – число калорий корма на килограмм живого веса. Это очень важный показатель. Он позволяет рассматривать вопросы питания на энергетической основе, что необходимо и для теоретических, и для практических целей. Ну и разумеется, экология всегда интересуется кормовой базой животных, запасами доступных им кормов, их воспроизводством, влиянием на корма жизнедеятельности животных. Это чисто экологическая тематика, значение которой трудно переоценить. Обеспеченность кормами животных, особенно с узкоспециализированным питанием, может сильно меняться по годам. Белка, клест, кедровка и некоторые другие звери и птицы питаются в основном семенами хвойных деревьев. Между тем, ель хорошо плодоносит в среднем раз в 4 года, сибирский кедр раз в 4-6 лет и так далее. Во время урожая семян хвойных в лесу веселье, все сыты и довольны. Заканчивается пиршество, и вплоть до нового урожая трудно приходится этим животным. Пьют ли воду лягушки? Нуждаются ли в питьевой воде насекомые? А звери и птицы, все ли они посещают водопои? Эти вопросы здесь совсем не случайны, так как обеспечение животных водой – часть общей проблемы питания. Правда, слово «пить» здесь не совсем точно. Важно, чтобы была удовлетворена потребность организма в воде. А как она поступит в него – это уже второстепенный вопрос. Вода и растворенные в ней соли проникают в тела животных различными путями. Животные, обитающие в водной среде, получают ее через наружные покровы. Насекомые, моллюски, черви, амфибии адсорбируют влагу из воздуха, поэтому лягушки пить совершенно не обязательно. Для многих животных основной источник воды – пища. Бабочки, например, питаются главным образом жидким кормом. Имеющийся у них хоботок позволяет им сосать сок цветов, пораненных деревьев и поврежденных спелых плодов. Наконец, вода образуется в процессе метаболизма – окисления вещества в организме. Особенно много метаболической воды получается при окислении жира. Наш добрый старый знакомый верблюд наделен природой счастливой способностью. В своих жировых горбах он несет запасы корма и воды. Представим себе сухую степь или полупустыню в начале лета. Пересохли временные весенние водоемы, отбушевала краткая, но буйная жизнь растительного царства. Эфемеры отмерли, остались растения с жесткими сухими стеблями и листьями. Нещадно палит солнце, по дороге проносятся маленькие вихри, вздымая пыль и песок. Но животные не унывают. Даже в мирке млекопитающих жизнь бьет ключом. Повсюду видны бутаны сурков, норы сусликов, песчанок, хомячков, тушканчиков. И сами зверьки перебегают с места на место в поисках корма или столбиками возвышаются около своих жилищ. Все эти млекопитающие ведут оседлый образ жизни. От ближайших водопоев их отделяет многие километры. Следовательно, они не пьют? Да. Главный источник воды для этих зверьков – влага, содержащаяся в поедаемых ими кормах. Некоторые из степных и пустынных зверьков не только не пьют воду, но и не умеют ее пить. Многие из них рождаются и умирают, даже не увидав воды в обычной ее форме в течение всей своей жизни. Когда солнце слишком уж припечет и выжжет почти всю растительность, некоторые млекопитающие впадают в летнюю спячку. Это тоже выход из положения. Продремлешь 3-4 месяца, а там, глядишь, и осень начнется. Природа не может всегда и вдоволь обеспечить кормом всех своих питомцев. Наверняка между различными организмами возникают конфликты из-за корма. Природе трудно обеспечить вдоволь всех своих питомцев. Да, конкуренция, борьба за корм встречаются в природе нередко. Но отношения между организмами отнюдь не сводятся только к ссорам из-за хлеба насущного. Организм – мельчайший вирус, микроскопическая бактерия, одноклеточная водоросль, зеленое растение, насекомое, млекопитающее. Система, созданная силами природы. А жизнь – это помимо чрезвычайно сложных внутренних процессов, еще и непрерывное взаимодействие с внешним миром, сильнейшим образом сказывающееся на состоянии и функциях организма. Не только абиотические факторы, не только потребность в постоянном притоке энергии с пищей важны для всех живущих на этой земле. Мириады взаимосвязей с другими организмами – растений с растениями, животных с животными, растений и животных друг с другом. Они совершенно неизбежны и необходимы. иногда второстепенных, почти незаметных, а иногда играющих решающую роль в благополучии и самом существовании организма. Наевшись рыбки, с пастью, наполненной остатками пищи, он предается сну на самом берегу реки. Тут небольшая птичка, называемая в Египте трахилусом, чтобы поживиться пищей, предлагает ему раскрыть пасть и очищает ее сперва снаружи, а затем зубы и даже глотку, которую крокодил растягивает не без удовольствия, насколько только возможно. Так в 1 веке нашей эры писал о взаимоотношениях крокодила и маленькой египетской птички римский натуралист Плиний Старший. Люди древности были очень наблюдательными. Они почти полностью зависели от сил природы, жили среди нее или рядом с ней. Ритм жизни был неторопливым и размеренным. Стоит ли удивляться тому, что не обладая ни общими глубокими познаниями в биологии, ни совершенной методикой и техникой исследований, они еще в допромышленную эру накопили так много естественно-научных наблюдений, в том числе и о взаимоотношениях в мире животных и растений. Но только эволюционное учение, сформулированное Дарвином, выявило истинную роль меж- и внутривидовых отношений в живой природе. Только экология тщательно разобралась во взаимоотношениях между организмами и классифицировала эти взаимоотношения. Крапива двудомная, столь нелюбимая многими людьми, могучая, своеобразная и по-своему красивое растение. Ее чаще всего можно встретить в поймах рек и ручьев, вокруг озер, на пустырях и мусорных свалках. Крапиве нужны влажные места с плодородными почвами. Затенение ей не страшно, она довольствуется даже тем скудным светом, который проникает под густой ольховый полог. Полевой василек – симпатичный сорняк, поселяющийся в посевах хлебных злаков на различных, в том числе и легких почвах, в условиях хорошей освещенности. Связаны ли как-нибудь эти два вида растений? По-видимому, нет. Между ними нет ни пространственных, ни пищевых контактов. Их поедают разные виды животных, они входят в различные растительные сообщества. Отношения между крапивой и васильком нейтральные. Мы имеем здесь дело с нейтрализмом, весьма нередким в природе. Таковы же, например, отношения городского воробья и орла-беркута, окуня и ежа, какого-нибудь комара и жука-носорога. Им ничего не нужно друг от друга, они нигде прямо не сталкиваются. Удачно выдался год в тайге, в изобилии уродились кедровые орешки, семена сосны сибирской, кедра. Такое веселье началось среди таежных жителей. Кедровики с громкими криками перелетают с дерева на дерево, клюют орешки, а насытившись, утаскивают их куда-либо в сторону и прячут в пышной лесной подстилке. Бесчисленные бурундуки снуют повсюду, набивая вкусный питательный корм в свои кладовки. В каждой из них может быть до 3-4 килограммов орешков. В хлопотах мышевидные грызуны. Размером они невелики, но ведь их очень много. Вот и получается, что эта мелочь в иные годы использует до 76-80% всех семян кедра. А белка, особль, медведь, десятки других видов птиц и млекопитающих. Им тоже нужны кедровые орешки, но всем им не хватает. Весной следующего за урожаем года животные выбирают последние орехи из падалицы, упавшей и перезимовавшей под снегом шишки. И пир заканчивается. Это конкуренция. Никто не стремится прямо уничтожить друг друга, но идет жестокая косвенная борьба за жизненно важный ресурс, который может завершиться гибелью и снижением численности обиженных животных. Кажется, что белка, а тем более соболь, ничуть не слабее бурундука. Встретятся они в честном бою, не видать бурундучку победы. Но в конкуренции за кедровые орехи он одерживает верх благодаря способности, которой его снабдила природа – запасать их впрок. Это немаловажное преимущество в суровой таежной жизни. У белки эта повадка тоже есть, однако развита она намного слабее. Весь ее зимний запас на сучках да под снегом. Растения и животные конкурируют друг с другом не только за корм, но и за влагу, жизненное пространство, за гнездовье, убежище и укрытие. Словом, за все, от чего может зависеть благополучие вида. И даже улыбающаяся Флоры – золотая колесница, и она свой светлый путь совершает через раздоры. И меж растений царствует война. Деревья, травы вверх растут задорно, за свет и воздух борются упорно. А корни их в земле, неся свой труд, за почву и за влажность спор ведут. А иногда без всяких видимых причин какие-нибудь растения или животные просто не могут терпеть друг друга. Известный пример – несовместимость 2-3 видов цветов, поставленных в одну вазу. Это антагонизм. Правда, беспричинность тут мнимая. Несовместимость вызывается различными химическими веществами, которые выделяют растения. Есть общий термин, объединяющий конкуренцию и антагонизм – антибиоз. Но, пожалуй, самый интересный, сложный и многообразный тип взаимосвязей между организмами – это симбиоз. Расшифровывается это понятие просто. В широком смысле слова оно означает пространственное сожительство двух и более видов, при котором хотя бы один получает от этого пользу. И все же иногда кажется, что экологи, вводя термин симбиоз, стремились объять необъятное. Невзрачная и безобидная, на первый взгляд, росянка смыкает лепестки, к которым прилипает небольшая мушка. Изящная, сверкающая на солнце стрекоза, парившая до сих пор в воздухе на одном месте, сделала резкий рывок и схватила комара. Окунь, притаившийся в тени у старой сваи, ринулся за неосторожно приблизившейся к нему стайкой уклеек. И они, спасаясь от врага, серебряными брызгами веером выплеснулись из воды. Стремительный сокол бьет на лету черка и, перехватив в воздухе уже бездыханную жертву, опускается с ней на землю. Тигр с ревом бросается на изюбра, парализованного страхом. Это хищничество – одна из крайних форм враждебных отношений между всеми живущими на Земле. Крайних, но неизбежных. Причем с полным правом относимое к симбиотическим, так как хищник получает очевидную выгоду от такого сотрудничества с жертвой. Комарик, бывший в предыдущем эпизоде невинной жертвой, обнаружил свой скверный нрав. Он впился в перепонку задней лапы бобра и пьет из нее кровь, раздуваясь на глазах от переполняющей его красной жидкости. Другое происходит внутри организма. Небольшие круглые черви, стихорхисы, поселившиеся в пищеварительном тракте бобра, заставляют его делиться поступающим с кормом питательными веществами. Они ассимилируют их всей поверхностью тела. Дележ отнюдь не братский. Стихорхисов несколько сотен, и их доля в рационе зверя может быть львиной. Паразитизм – явление чрезвычайно широко распространенное в природе. Оно встречается и среди растений. Паразит явно доволен своей жертвой. А она? Некоторые ученые считают, что большой беды нет. Исчезновение растений и животных, хозяев паразита, грозит гибелью и его племени. Не стоит, как говорится, сук рубить. Но ведь это правильно для вида в целом. Судьба же отдельных особей, гибнущих от паразитов, весьма печальна. Больше симпатии вызывает форма симбиоза, называемая довольно мудренно – мутуализмом. В этом случае симбионты получают обоюдную пользу. Иногда возникают живые системы с общим обменом веществ. Наш век – ядерный, космический, химический – называют еще и, правда, гораздо реже, и веком антибиотиков. В последние годы ореол вокруг них несколько потускнел, уменьшилась вера в их безотказно чудодейственные свойства. Отчасти виновата в этом и коварство возбудителей болезней, они стали приобретать устойчивость к антибиотикам, равно как и вредные насекомые к ядохимикатам. В сельском хозяйстве лет 15 назад антибиотики применялись очень широко. Сначала ими только лечили животных, а затем стали добавлять их в корм. Первые результаты обнадеживали. Яйценосность кур росла, привес свиней увеличивался. Постепенно выяснилось, что некоторые домашние животные, получавшие антибиотики в корм, не только не прибавляли в весе, но худели, заболевали. Зоотехники перестали считать антибиотики волшебным эликсиром. Экологи же доказали, что подкормка ими растительноядных животных часто входит в противоречие с физиологией пищеварения и экологическими законами. Они не придавали должного внимания мутуализму. Вот на лугу пасется самая обыкновенная буренка. В ее желудочно-кишечном тракте целая компания микроорганизмов. Роль их очень важна. В поедаемых коровой кормах много клетчатки. Пищеварительные ферменты на нее почти не действуют. Но как можно допустить, чтобы это богатое энергией вещество прошло через кишечник безо всякой пользы для животного? Ведь помимо того, что клетчатка сама – источник энергии, из нее состоят стенки растительных клеток. Пока стенки целы, нет доступа к содержимому клеток. Эволюция позаботилась, чтобы у коров, оленей, бобров, мышевидных грызунов и других растительноядных животных имелись сожители – бактерии и простейшие. Они находятся в их кишечном тракте и выделяют различные ферменты, способствующие более полной перевариваемости кормов, в том числе и тот, который расщепляет целлюлозу – клетчатку. Питаются сами и даже синтезируют в кишечнике некоторые очень сложные незаменимые вещества, такие как, например, витамин В12. Решившись применить для подкормки сельскохозяйственных животных антибиотики, зоотехники не учли, что они опасны для полезной микрофлоры и микрофауны пищеварительного тракта. Введение их вызвало неприметные с первого взгляда внутренние экологические катастрофы. Мутуализм может быть и менее тесным. Он не обязательно связан с общим обменом веществ. О таком случае писал Плиний-старший в приведенном выше отрывке. Сотрудничество рака-отшельника и актинии – другой общеизвестный пример. Пчелы, шмели и другие насекомые, собирая нектар, получают пищу и в то же время опыляют растения. Воробей, съевший вишню, как будто бы выступает в роли расточителя. Но это с точки зрения человека, готовившегося присвоить эту вишню. Птица воспользовалась только съедобной мякотью, косточка же дала начало новому растению. Активный разнос сосны сибирской кедровкой, мы уже упоминали об этой птице, способствует восстановлению кедровых лесов. Все это проявление мутуализма. Нахлебничество. Прикрепится у саноги рачок к коже огромного кита и путешествует вместе с ним, облегчая себе добывание корма. Киту от этого ни жарко, ни холодно. Впрочем, если слово «нахлебничество» режет слух или просто несправедливо по отношению к тому же рачку или лишайнику, поселившемуся на дереве, можно выразиться более благозвучно. Комменсализм. Современный ученый и популяризатор Питер Фарб описывает случай удивительного сотрудничества между двумя видами животных, объяснить которые не так-то просто. В Южной Америке термиты одного вида сооружают жилище среди ветвей деревьев. Небольшой попугайчик, которому пришла пора обзаводиться потомством, и не помышляет о строительстве собственного гнезда. Он наполовину разрушает термитник, и самка откладывает в нем яйца. Хозяева вначале атакуют пришельцев, но постепенно привыкают к ним и не трогают ни взрослую пару, ни птенцов. Но через пролом в жилище термитов вторгаются их враги – муравьи, и постепенно вытесняют хозяев. Попугайчики же на следующий год используют другие термитники, также обрекая их на гибель. Самое непонятное в этой истории – поведение термитов. Они могли бы легко уничтожить птиц, но почему-то этого не делают. Французский поэт Растан, автор известного «Сирано де Бержерака», был большим поклонником крупнейшего ученого-энтомолога Фабра. Современный эколог Фарб и покойный энтомолог Фабр оказались здесь рядом совершенно случайно. Он сочинил в его честь поэму «Фабр – поэт насекомых». В ней есть такие строки. Имейте в виду, что кито – это вид пауков. «Тут места хватит всем, бойцам и паразитам. Тот подлостью живет, тот воровским визитом. Гончар, кузнец, портной, кого здесь только нет. Тки кито, слоник, ешь, орех твоя отрада. Катай, навозник, шар, от сердца пой цикада. А ты жди, твой час настанет, трупоед». Шесть строк и почти столько же форм взаимоотношений между насекомыми или характеристик их амплуа в природе. Но не все. Слишком уж их много.